Свитки Рут. Можно говорить очень много. Это вещи существенно важные для нас. Когда вы будете читать этот свиток, обратите, пожалуйста, внимание на то, что главным здесь являются два понятия, а именно хесед и самоотверженность. То, что на иврите называется месирут нефеш. Мы видим, мы по сути дела можем разделить всех действующих лиц, с которыми мы встречаемся в этом свитке, в свитке Рут, можем разделить на две группы. С одной стороны, это Элимелех, который, как говорят нам мудрецы, возглавляет поколение. Тогда живет он в Бейт-Лехеме, но в Бейт-Лехеме голод. И Элимелех, забывая о своих обязанностях по отношению к жителям этого города или даже по отношению к жителям, к своему народу в целом, заботится только о себе. Мы понимаем, что когда у человека ответственность ограниченная за себя и за свое семейство, он, разумеется, прежде всего должен заботиться об узком круге людей, за которых он несет ответственность. Здесь же Элимелех решает, что если он останется в городе, останется в Бейт-Лехеме, то каким-то образом голод закончится с теми с определенными жертвами. Но, вне всякого сомнения, он разорится, лишится своего статуса. С этим Элимелех не готов смириться. И поэтому, как мы знаем, это начало Мегилат Рут. Он уходит, мудрецы нам говорят о том, что уходит он ночью, чтобы никто его не видел, никто не остановил, берет своих двух сыновей и жену, которые совершенно пассивны, как мы видим в начале Мегилат Рут, покидает свой город, уходит в поля Моава в надежде на то, что там он сумеет благополучно пережить вот этот тяжелый период. Но, к сожалению, как мы с вами знаем, умирает он, умирают оба его сына. И вот тут начинается удивительная история, о которой нужно много говорить и много думать. Вдруг мы видим, что Наоми принимает решение вернуться в Бейт-Лехем. Кстати, Бейт-Лехем – это город хлебный. Хлебный город, в котором был голод. Наоми принимает решение вернуться к себе домой. Но обе ее невестки, моавитянки, хотят идти с ней. Удивительно то, как Наоми уговаривает их обеих вернуться к себе домой, потому что нет надежды, потому что нет нечего ждать на самом деле от возвращения вот этих двух чужих женщин, двух моавитянок. В город чужой Бейт-Лехем. Она уговаривает. Вначале обе они, и Рут, и Орпа, плачут, хотят идти все-таки с Наоми. Наоми продолжает их убеждать и уговаривать. И Орпа с плачем целует Наоми и уходит. А Рут говорит о том, помните эту формулу удивительную, куда ты пойдешь, я пойду. Где ты заночуешь, я заночую. Твой народ, мой народ, твой Бог, мой Бог. Где ты умрешь, там я умру, там похоронена буду. Удивительно, изначально мы понимаем, что главное для Рут – это быть с Наоми. Как мы знаем, предстоят ей величайшие испытания, которые завершаются удивительным образом. Это непростая ситуация, в которой Рут окажется. Она придет с нами в Бет-Лехем. Наоми остается у себя дома. Это ее дом. Поля, которые есть у нее, у ее семейства, воспользоваться ими сейчас она не сможет. И положение будет достаточно опасное. Мы видим с вами, что никто не приходит проведать ее, никто как будто бы ею не интересуется, и инициативу проявляет Рут. Она просит у Наоми разрешения пойти и собирать колоски на поле того человека, кто ее не прогонит. Об этом она думает, на это она надеется. И действительно, это то, что происходит, и отсюда начинается целая цепочка чудес. Она попадает на поле, или, как говорят нам толкователи, возможно, были дополнительные попытки, но единственное поле, откуда ее не прогнали, это поле Боаза. Там она остается, там она подбирает колоски, об этом она, вероятно, знает от Наоми, что можно собирать, что нельзя собирать. Боаз – родственник Наоми, не самый близкий родственник. Когда он приходит на поле, он обращает внимание на эту чужую женщину, которая ведет себя удивительным образом, объясняют нам мудрецы. Два колоска вместе она подбирает, три колоска вместе не подбирает, они принадлежат хозяину. Боаз начинает расспрашивать своего слугу, который отвечает за те работы, которые на поле производятся. Впервые слышит он о Рут, которая пришла с нами, о моавитянке Рут. И первое предложение, с которым он обращается к Рут, это она вправе пить ту воду, которую готовят для его слуг. По реакции Рут он понимает, что эта женщина необычная, удивительная. И тогда он ей разрешает есть вместе со своими слугами. Обмакнуть хлеб в уксус, быть с его служанками, а слуге, который занимается всеми, несет ответственность за всех, Боаз просит, чтобы не только не упрекали Рут ни в чем, эту моавитянку, но также и подбрасывали ей колосья, чтобы она могла собрать больше. Помните также, что Рут заботится не только о том, чтобы принести собранное ею Наоми, но это собранное зерно, которое она успела обмолотить. Зерна достаточно много. Но такой удивительный момент. Она оставляет от того, что ей дают в качестве еды, вот этот хлеб, вот эти каленые зерна. Она оставляет для того, чтобы сразу же по приходе домой дать Наоми, не заставлять ее ждать, пока она приготовит какую-то еду из того зерна, которое она собрала. Вы увидите, читая Магилат Рут, удивительную вещь. Это преданность, это доброта, это готовность отказаться от своих прав, от своих интересов. И у Рут это проявляется удивительным образом. Сколько времени у нас совершенно нет, но вы будете читать Могила Труд. Обратите, пожалуйста, внимание на концовку. Когда, наконец, у Руты родится сын. Сыну этому соседки Наоми дают имя. Называют его Овед. Это тот, кто будет служить Всевышнему. Но говорят они удивительные вещи. Только после рождения вот этого внука, сына Рут, в дом к Наоми приходят женщины, которые утешают ее и говорят о том, что ее невестка для нее больше значит, чем множество сыновей, и называют рожденного, этого новорожденного младенца, называют сыном Наоми. Наоми его воспитывает. Рут больше не будет упомянута. В самом конце Магилат Рут мы встречаем с вами интереснейший перечень имен. 10 человек, 10 имен. Начиная с сына, тоже удивительная история, которую вы наверняка все помните, перечисляются имена от Переца до Давида. Всего их 10. Не случайно это. Пятым по счету является Нахшон, Нахшон бен Аминадав, который бросается в море. Никто другой не решается на такой поступок. Нахшон решается. И благодаря этому море расступается. То есть, понятно, чудо совершает Всевышний. Но для того, чтобы это чудо произошло, требуется вот этот прыжок в море. Хотя море еще не изменило свою природу, и, казалось бы, там ждет его исключительно гибель. То же касается Рут. Она совершает поступки, совершенно необъяснимые с точки зрения человеческой логики. Это же мы сможем сказать впоследствии о царе Давиде. Тоже удивительное свойство самоотверженности. И мы знаем, что Давид всю жизнь свою мечтал быть избавителем, построить храм, быть Машиахом. От него произойдет Машиах. Дай Бог нам, чтобы мы видели его собственными глазами и убедились, что вот это необычное такая... Разумеется, нужно было бы очень многое сказать о Боазе. Тоже очень необычная личность. Но избавление нашего народа зависит от людей, которые готовы ради других поступиться своими интересами, пожертвовать собой. И когда вы будете читать Могилат Рут, пожалуйста, обратите на это внимание. Мы знаем, что от Адама до Ноаха 10 поколений, от Ноаха до Авраама 10 поколений. Не случайно выстраивается вот эта цепочка удивительная предков Давида, которых тоже в общей сложности 10. Я хочу вам пожелать всего самого доброго. И шаббат шалом, и хаг самеах.